Поклонение Творцу. Очередная тема. Сразу хочу попробовать с вами определить, что такое поклонение. Есть какие мысли, как ломка льда?
Поклонение – это прославление, прежде всего,
наверное. Громко так говорите.
Прославление, поклонение – это исполнение закона, соблюдение, прежде всего, субботы высвечивается. Что еще там?
Это, прежде всего, признание той личности, которая является твоим творцом, твоим Богом, твоим создателем, твоим законодательством. То есть поклонение – это расстановка как бы приоритетов на свои места. То есть он – Бог выше всего, потом все остальное.
Можно еще?
Да.
Когда мы пред кем-то преклоняемся, мы копируем его. Также если мы копируем Бога, то есть его характер, то мы поклоняемся.
Ну, я думаю, что вроде бы ломка льда состоялась, да? Но я думаю еще одну мысль такую подчеркнуть. Я думаю, что было бы хорошо нам прочувствовать, что у нас еще есть некая жажда. Ну вот, поклониться Богу. Внутренняя потребность такая, что придите, поклонимся и припадем. И текст, который надо нам читать с вами, Откровение, 14 глава, 6 текст.
«И увидел я другого ангела, сидящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу».
Что такое трехангельская весть?
Вечное Евангелие.
Значит, по этому тексту, это вечное Евангелие. Можно допустить, было когда-нибудь такую мысль, что наступит такой момент, что все люди будут поклоняться. Вот не будет ни одного человека, который бы не поклонялся.
Да, будет такое в последнее время. 25-я глава, притча о овцах и козлах.
Я рад, что на богослужении Иванович эту мысль подчеркнул. Ну, ей она не была так здорово поддержана, но трехангельская весть, дорогие друзья, это факт, что все люди будут поклоняться. И если вы когда-то слышали такое, что ну вот на земле люди обратятся все. И ну, люди идут еще дальше и говорят, что тысячелетнее царство даже на земле будет в результате обращения. Если мы в это не верим, что тысячелетнее царство будет на земле, то в то, что все обратятся, мы в это должны верить только потому, что об этом говорит трехангельская весть. Давайте попробуем теперь осилить седьмой текст. Кто читал следующий?
«И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод».
Вот это выражение ангела. Чего ангел хочет от людей?
Чтобы боялись Бога. Потому что наступил час суда.
Ну, может быть, мы же имеем тему
вечного Евангелия
и тему поклонения.
Поклонение.
поклониться сотворившему небо и землю.
Да, значит, ангел, вы замечаете, как обеспокоен ангел. Он говорит, что, пожалуйста, если возможно, поклонитесь сотворившему небо и землю.
И особенно источник его.
Ну хорошо, да давайте я прервусь тогда ради Антоновны. Мы можем сопоставить тогда текст, цитату из 20 главы Исход. Или кто-то заповедь знает о субботе на память, вторую часть особо.
О субботе?
Да.
Не делай ни ты, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них.
Благодарю. Значит, смотрите, когда перечисляется в заповеди сотворение, то что перечисляется?
Небо, земля и море.
Небо, земля и море. Теперь, пожалуйста, давайте сопоставим, чтобы поддержать вас, потому что в книге Дюкана эта мысль очень красиво написана, а вы ее затронули. Теперь почитайте, что ангел говорит.
Седьмой текст, да?
Да.
Конец, да? Поклонитесь. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море, и источники
воды. Скажите, почему ангел вдруг затрагивает вопрос и добавляет к четвертой заповеди еще мысль источник его?
Проблема насущная в том, ну, во время кризиса вода, она очень насущная. Проблема воды в кризисе первостепенная.
Исход.
Согласен я, да.
Вот такой.
Да, хорошая мысль, и можем о ней подумать. Но видите, ангел же хорошо знает четвертую заповедь, но теперь ему очень важно подчеркнуть, что Бог не только небо и землю сотворил, но он добавляет, что и источник его.
Ну, может быть, это намек на язвы. На язву, когда вода превратится в кровь.
Может, еще...
Нет.
Когда был потоп, открылись источники. Yes.
Ну, что означает вообще источники вод? Вот когда вы слышите?
Ну, когда мы слышим воды, мы народ...
Не, источники.
Все мои источники воды живут.
Что?
Все мои источники в тебе.
Все мои близко. Ну, еще бы лучше.
Христос сказал, я источник подержу.
Да, согласна. Но а помните, что пастырь будет водить
тихим водам.
К водам тихим. И если вы помните, когда Бог сотворит новый Едем, то с храма будет течь
вода
жизни. Поэтому ангел, вспоминая старое творение, мысленно говорит, не дождусь того времени, когда Бог сотворит источники воды живой. Тем более, вы же помните еще же выражение сильное, что у того из чрева потекут реки воды живой. Дюкан подчеркивает, что эта мысль, намек на то новое творение, которое вскоре последует после Трехангельской вести.
Не привыкли нам такое смотреть Трехангельской вести. Там, оказывается, есть новое.
Да.
Что... Мы только тому боятся, поклониться, оказывается, там еще вечность.
Да, и там есть вот намек на новое творение. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 23 по 24 текст. Александровна, с вами посекретничаем.
Когда четвертая?
Четвертая глава с 23 текста.
Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Благодарю. Что за... Какую идею о поклонении здесь Христос развивает? Ну, Богу нужны поклонники или нет?
Ну, там вопрос поклонения в месте, то есть где. А он говорит, не где, а как.
Настало время, настанет, и уже
на горе Сине, в Иерусалиме, он говорит, а вот не где, а как поклоняться.
В духе истины.
Я какую мысль хотел бы увидеть? Не только ангел кричит, что поклоняйтесь, но из слов Христа надо подчеркнуть, что сам Бог лично заинтересован в поклонниках. Но какова характеристика этих поклонников?
В духе и истине.
Да. Может, скажете, что значит в духе и что значит в истине?
Истину знает Писание, по-видимому, а Дух Божий имеет в себе. Поклонение от сердца. Не обряд, вошедший в привычку, обрядное служение, а вот именно поклонение желаешь. Да, поклониться. Когда внутренний дух тебя направляет именно к поклонению.
Утешитель придет, наставит вас на всякую истину. На одну из этих тоже.
Значит, поклоняться, вот давайте еще Иоанна 17:17.
Освяти их истину твою, слово твое есть истина.
Благодарю. Какая разница, когда вы бываете на богослужениях? И видите, что иногда богослужение – это как развлечение. Или вы такого никогда не замечали? Я не имею в виду субботнее богослужение.
Не тот дух, вы имеете в виду, но да. Богослужение не тот дух.
Я вот хотел бы подчеркнуть, когда иногда вы вот бываете на богослужении, но после богослужения, ну, не идолов, Писание читали, все правильно было. Но вы чувствуете, что дух ваш угнетен. И даже иногда вы уходите после богослужения в худшем состоянии, нежели вы пришли на богослужение. Что значит вот поклонение теперь в духе и в истине? И почему? Какая последовательность? Интересно, какая последовательность? Скажите, почему? Ну еще к трем ангелам вернемся, а потом. Почему три ангела передают три вести? И ангелы пронумерованы. Первый, второй, третий. О чем это говорит?
Разные вести.
Что?
Разные вести.
Да, согласен, что разные вести. Ну а как вам бы понравилась такая мысль? О, здорово, когда в зала рождается. Ангельские вести выстроены так, что между ними существует логическая последовательность. И мы не можем начать проповедовать с третьей ангельской вести. Понимаете? Или со второй. Обязательно, мы сейчас эту мысль подчеркнем, но сейчас нам надо увидеть, что трехангельские вести пронумерованы, и обязательная последовательность при передаче должна быть.
Можно момент, момент?
Да, пожалуйста.
Ну, вот если смотря целиком от бытия до откровения, Бог с отдельными людьми или с народами говорит, как бы, ну если так назвать, трехангельскими вестями. Если взять, например, даже согрешение Адама и Евы, то когда Бог приходит к ним в сад, он тоже некого подобия трехангельскую есть им говорит. Там есть суд, да, в поте лица будешь есть, там, в болезни рождать, и то, и другое, в прах возвратишься. Там есть исход, то есть ты выходишь, в данном случае, из Эдема во внешний мир. Там есть и Евангелие, одел их одежды кожаные. То есть тоже есть суд, исход и Евангелие. Потом, когда есть благовестие Бога там, к отступившему Израилю, тоже есть суд. Вы отправляетесь там, вам будет то, то и то. Потом исход из Израиля в Вавилон. И Евангелие тоже есть как прощение, спасение, буду некоторым святилищем. И так для каждого человека, в принципе, всю жизнь эта трехангельская весть как бы звучит. Но в конце истории идет та же трехангельская весть, только уже в обратном порядке. Ты теперь должен себя изгнать из Вавилона. Ты должен это услышать и принять решение. И ты возвращаешься в Эдем обратно.
Все. Благодарим. На какой мысли мы остановились с вами? Да, нам надо подчеркнуть, что раз трехангельская весть не меняется, а она вот последовательно должна звучать, то очень важно нам еще увидеть, что и поклонение, с чего должно начинаться?
С прославления.
С духа. Вот слушай, Шашайте, если поклонение не начинается с духа, я могу немножко сказать о себе. Я всегда, когда приходилось проповедовать, я всегда переживал, чтобы в субботу утром или в пятницу вечером перед богослужением. Вот мне кто-то не испортил настроение. Не знаю, чувствовали вы это или нет, но если мы не почувствуем вот этого, что вы идете на поклонение, и перед Богом должны предстать, что в духе в первую очередь, а потом что в истине. Когда вы приходите на поклонение перед Богом, и в вашей жизни вот, не все гладко, ну, давайте по-библейски, где в Библии написано, что вот вначале надо прийти в духе?
Когда идешь в дом, молись, иди за нас.
Хорошая мысль. Кто добавит еще?
Если у тебя там с братом неполадки, вернись.
Да, если уже принес дар Богу, уже пришел на богослужение, и осталось только что
принести,
уже отдать, то все-таки остав дар, пойди что?
Примирись,
а потом что? А потом принеси.
Ну, будь еще на то более к слушанию, нежели к жертвоприношению.
Благодарю. То есть, понимаете, почему иногда поклонение у нас не состоялось на 100% так, чтобы мы от него получили удовольствие? И последний вопрос. Если вдруг вы уходите с богослужения и не удовлетворены от поклонения, как вы думаете, как себя Бог чувствует?
Аналогично.
Виноват.
Не, сейчас не о вине идет речь, а о том, состоялось ли это поклонение и для меня, и для Бога.
Если ты с правильным настроением идешь, если ты знаешь, зачем ты идешь, то несмотря на то, что там произойдет, ты все равно будешь смущаться.
Хорошо. Я думаю, что достаточно уже на эту тему. Последняя мысль тут тоже важна. Богослужение должно быть построено как поклонение, но не как развлечение. Какая разница между развлечением и поклонением?
Кротость и смирение должно проходить. Осознавание.
Поклонение – это признание авторитета Творца. А развлечение – это цирк.
Но даже не цирк. Даже если наше богослужение не цирк, но оно рассчитано на то, чтобы я разрядился. Я разрядился.
То есть в фокусе человека.
Да.
И его чувства.
Его чувства. То поклонение предусматривает преображение. То есть после богослужения что-то, ну хоть какая-то мысль должна тебя тронуть.
Еще момент, можно?
Конечно.
Богопоклонение должно происходить по правилам этого Бога, чем именем называется богослужение, богопоклонение. Не то, как ты придумал, а то, как это Бог решил, а в Библии есть, каким должно быть богопоклонение и богослужение.
Благодарю. Поклонение – это образ жизни еще. Это не только когда мы на богослужении, но поклонение – это когда мы 7 дней поклоняемся. Это выражение там, любви тому, кого ты любишь. И вот важность, чтобы было правильное поклонение из искушения в пустыне. Кто может сказать, в чем там ну, впечатляющее, если вот в эту тему сейчас взять этот пример? Нет, когда Христа в пустыне дьявол искушал.
Служение ему поклоняется, да.
Благодарю, Александровна. Значит, первое, смотрите, сатана хорошо знал, как правильно поклоняться. И смотрите, он говорит, если поклонишься, но как падший. Вы замечаете? И цена одного единственного поклонения.
Только это нечего.
Да, и что дьявол готов заплатить?
Весь мир отдать.
Слышите? Весь мир за одно единственное правильное что? Поклонение. И почему дьявол добивался этого вот одного единственного поклонения? Потому что оно так меняет человека. И он понимал, что если Христос поклонится ну, дьяволу, ну вы же понимаете... Какая это трагедия для всех. Вот это, дорогие друзья, почему ангел так здорово кричит. Кричит, чтобы все-таки мы поклонялись правильно. Первая мысль, что теперь поклонение включает в себя, как бы здесь. Пожалуйста, 7 текст еще раз. Это у кого открыто, может быть, читайте.
И говорит он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте ему славу. Ибо наступил час суда его, и поклонитесь, сотворившему небо и землю, и море, и источники.
Николаевна, то есть, Петровна, что требуется... Первым сделать. Какое вот первое требование или совет, может быть, мягче так?
Будьте
Убойтесь. Да, нет, значит, первое, убойтесь. О страхе мы говорили много. И мысль, которую хочу, которая не говорена, была еще нами, это как Дюкан эту мысль обыгрывает. Значит, на Ближнем Востоке царь и судья – это одна и та же личность. Он пробует это доказать, даже проводя параллели. Даниила 7 глава и Откровение 13-14 глава. И он говорит, какие параллели между 7 и 13 и 14 Откровения. Значит, там 4 зверя, 10 рогов у Даниила. В Откровении в 13 и 14 главе там зверь с 10 рогами. Там власть узурпирована на 1260 дней. Здесь в Откровении на 42 месяца. Там небесный суд, а здесь трехангельская весть. Поэтому он объясняет эту мысль, что истинный страх, вот который здесь упоминается, включает в себе, что убеждение или веру, что Господь все видит и знает. Страх имеет тот же корень, что видеть. Значит, что значит иметь страх Божий?
Видеть.
Да, значит, нам желательно уметь видеть глазами Бога. То есть не только то, что Бог нас видит, и этого бояться, но еще что? Вот самому чувствовать, что Бог видит вот эту вещь, вот этот поступок, вот так он видит. И трехангельская весть помогает нам осмыслить, какие проблемы станут вот есть у современного человека. Почему начинается со страха?
Потому что события последнего времени приведут людей к такому состоянию. Что они будут видеть, что происходит, будут болеть.
Да. Значит, вот первую причину Антоновна видит в том, что страх Божий будет заменен страхом человеческим. Можно согласиться.
Но есть еще такое выражение. Страха на них нет. Или страха у них нет. Вот люди уже ничего не боятся.
Это
давайте вспомним один текст. Начало мудрости, что? Страх Господень. То есть, если у людей нету страха Божия, вот не за последствия, а просто вот нету видения Божия, понятия Божия нету, то ему ничего не поможет.
У него нет мудрости для того, чтобы увидеть правильную ситуацию.
Да. Мы иногда тоже делаем ударение на то, чтобы вот не делай, потому что ну, потеряешь благословение, будешь наказан. И, ну, вот такие мотивы. Но было бы неплохо, чтобы наш страх был мотивирован, что Бог нас видит, а мы еще видим, что Богу хорошо, а что Богу плохо. И вот страх Божий, настоящий страх, это когда мой мотив основан на видении. На видении. Читаем несколько текстов еще. После, точнее, в 7 тексте. После страха какое качество идет?
Воздайте славу.
Что значит воздать славу?
признать владычество Бога.
Ну, как бы возблагодарить за все. Вот, все от его руки, и в том числе даже жизнь.
Да.
На Голгофе от него жизнь, спасение.
Сотворение мира тоже от его руки.
Твоя жизнь. Как бы есть за что прославить.
Да. Благодарю.
Небеса славят его, так что ему не нужны.
Как вы думаете, дьявол что, хотел с вечности уйти так добровольно, или он в вечности хотел все-таки оставаться, но параллельно поклоняться, ну, принимать поклонение для себя?
Вы хотел.
Дорогие друзья, я так думаю, и мне эта мысль сейчас важна по одной причине, что я так думаю, что дьявол никогда не думал, чтобы он с вечности ушел или с неба ушел. Он хотел на небе и пользоваться еще
и
поклонением, которое принадлежало одному Творцу. Каким образом Бог доказал или дал возможность, что он может получить это?
Ну, хочешь власти, надо только там, где ты кого-то соблазнишь.
Я так думаю, что Бог сказал, вот я буду творить новую планету, и ты сотвори.
На
Земле? Нет. Ну, вообще, что поклонение, и я так думаю, что, дорогие друзья, что так и было, потому что наша Земля была создана как доказательство того, что Бог, что Творец. И Люциферу Бог сказал, пожалуйста, сотвори, и я тебе поклонюсь.
А он не смог, а поэтому он начал творить теми методами, которые у него были в кармане. То есть ложью, там, обманом и среди творения. Не творить свое творение, а как бы творение не искажать, портить. Да. Творить нехорошее творение.
А вот творить для чего?
Ну да, вначале был взрыв, минуточку. А что взрывалось?
Можно еще мысль?
Да.
Когда Евангелие читали, там была мысль, и бесы веруют и трепещут. То есть страха мало. Бесы тоже трепещут, но не воздают славу Богу. Хотя вот имеют
познание.
Ну, да,
а что значит?
Просто убояться Бога, этого мало. Вот, ну, они вместе идут, убойтесь Бога и воздайте им славу. То есть дальше надо идти.
Петрович.
Не, был вопрос, воздать славу.
Да.
Что дьявол хотел оставаться в вечности и принимать поклонение. Что значит для нас вот это слово?
Ну, ты чуть-чуть опоздал. Мы уже, может быть, милая твоя скажет, что поклонение – вот это единственное средство, что может быть нашим откликом на то, что Бог творец. И мы здесь затронули вопрос такой, что очень важно не сколько соблюсти форму при поклонении, сколько иметь расположение Духа, вот Богу поклониться за то, что Он вот все мне дал. Громко говорите только. Читаем теперь весь второго ангела.
И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы».
Почему последовательность должна соблюдаться?
Потому что сначала мы говорим о Боге, а теперь говорим о Вавилоне, который
отошел от Бога, если можно так сказать.
Нет, судя из того, что мы читали в 13 главе, тоже поднимается вопрос поклонения уже Вавилону, то есть как уже Богу. И тут как бы оставляется, поклонитесь вот этому, а вот этот, который уже пал, смотри, что он пал. И не поклоняйтесь.
Да, если поклонение Богу открывает для вас перспективу, что вы уподобитесь Творцу, то если вдруг вы попробуете, не поклоняться нельзя, поэтому либо вы Богу будете поклоняться, либо будете поклоняться, вот сейчас третий ангел еще прокричит. И в момент, когда ты поклоняешься, то ты должен понимать, что поклонение Вавилону, или каким образом Вавилон происходит, это когда отвергаются две идеи, которые были в первой вести. Какие это две идеи?
Воздайте славу.
Что Бог творец. Да. А вторая весть какая? Вечное Евангелие. Значит, сегодня многие люди путают, дорогие друзья, путают для себя, Вавилоне я или не в Вавилоне. То по трехангельской вести, кто в Вавилоне? Вот если Евангелие не принимаешь, или часть Евангелия только принимаешь, то это что? Вавилон. И вторая мысль, если ты не принимаешь идею Творца библейскую, то ты тоже что?
Вавилон.
Ты тоже Вавилон. Многие люди сегодня говорят, я не могу понять, в Вавилоне или нет. О себе говорю. Если я чего-то не могу понять о Вавилоне, то очевидно, Вавилон в моей голове. Это, дорогие друзья, не то, что нам скажут. Это то, что ты сам должен чувствовать всем своим естеством и воздействием Святого Духа на обстоятельства, которые происходят.
Ну, еще момент. В связи с развитием общества, то технически и как бы территориально Вавилон как бы уже везде. И переехал ты с одного района города в другой, или с города в другой город, а ты все равно как бы в Вавилонской империи огромной, которая, ну, сегодня почти весь мир охватывает. Важно, вот как мы говорим сейчас, это то, чтобы Вавилона не было в твоей голове, чтобы ты за этим следил. Ну, еще здесь момент, в Трехангельской вести есть, кто поклонится зверю. Поклониться зверю можно через исполнение его установлений, о начертании, ну и так далее. То же самое касается и Бога. Бойтесь Бога, поклонитесь Ему. То есть бояться Бога и воздавать Ему славу можно через исполнение Его заповедей и законов, а не просто это, ну, психологическое состояние. Или бывает так попрыгают, так покричат «Слава, слава!» и так довольны, что славу воздали. А эта слава может быть и неприятна Богу.
Викторович, могу сказать, что когда попрыгали и когда еще что-то делали, то это называется разрядка, понимаешь? Развлечение. Это развлечение, это не поклонение. Поклонение – это когда ты приходишь, и в тебя происходят внутренние изменения в духовном плане. И потом их ты видишь в жизни своей.
Не, я к тому, что во многих церквях сейчас принято так. Служение поклонения, служение прославления. И там люди уставшие уходят и так поклоняются.
Хорошо. Встречаем здесь, что общее. Вот что общее и почему Вавилон может удерживать людей. Какое, чем удерживает?
Вино.
Вино. Что оно включает в себя, вино?
блуда, ярость.
Не-не, вот одну особенность такого. Мы, может, не алкоголики, а с вами. Ну, не прошли это.
Ну, кто-то может вспомнить, как это действует.
Да, но может кто-то может вспомнить просто по родственникам или как. Смотрите, когда, как говорят, первую берешь ты рюмку, вторая уже что берет тебя. Второе, что потрясающе, что это надо принимать вовнутрь, и чтобы изнутри действовало что на наружу. Вот в чем опасность. Что если ты уже начинаешь пить из Вавилона, то никогда не будет такого, чтобы тебе, ну как, надоело или насытился ты.
Чем больше, тем больше хочется.
Да.
Все наркосодержащие вещества требуют увеличения дозы по мере длительного употребления.
Да.
Чем больше, чем дальше, тем больше.
Чем дольше ты находишься в Вавилоне, тем больше тебя это затягивает. Потому что ты начинаешь веровать в это и желать этому поклоняться.
И переходим к третьей вещи. Ее, Иванович, надо все прочитать.
И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое, на руку свою, тот будет пить вино ярости Божие, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающие заповеди Божьи и веру в Иисуса.
Иван Иванович, какое впечатление ты вот ощущаешь вот сейчас от чтения этого? В контексте наших размышлений.
Не хочешь.
Вот первое. Самое первое.
С поклонения начинаю. Есть поклонение зверю и образу.
Да. Значит, мы вначале мы подчеркивали, что когда зазвучит трехангельская весть, не будет людей, которые бы не поклонялись. Значит, трехангельская весть, ну, время трехангельской вести, это время всеобщего поклонения. Одни поклоняются Богу, другие зверю, но поклоняются. Если первый ангел кричал о том, что убойтесь, и употреблял слово убойтесь Бога, то здесь это слово не употребляется. Но что ты чувствуешь?
Говорится, расплата настал.
Да. Если даже здесь не употребляется, что вам надо убояться, что пробует сделать Бог? Он пробует даже использовать, вот, ну как сказать, уже не божественный страх, а хотя бы что? Ну, человеческий страх, что ты же навсегда лишишься не только жизни, но возможности когда-нибудь вообще вернуться к Богу.
Напьешься вина ярости, а потом будешь мучим в огне и сере, и дым от твоих мучений будет восходить во веки веков. Покоя не будешь иметь.
Мне кажется, что ангел собрал все возможные доказательства, вот угрозы,
предупреждения
и наказания, с помощью которых пытается отрезвить людей от действия Вавилона, ну, вина Вавилона. И если ты сейчас не протрезвеешь, то тогда протрезвеешь только от какого вина?
Ярости.
От вина ярости Божией, которая будет приготовлена в чаше. Ну, давайте и последнюю мысль разберем. Как вы думаете, легко ли будет нам с вами кричать эту весть громким голосом, когда все будут
в трудное время.
Да, вот в трудное время.
12-й текст предупреждает.
Ангел не скрывает того, что будет нелегко. И так как мы начинали с поклонения, было бы неплохо нам почувствовать, что как осознанно мы Богу поклоняемся, то даст Бог нам и силы осознанно прокричать это громким голосом от души.
Будут слушать, а ты будешь.
Вот рассказать это людям от души так же, как мы от души поклоняемся ангелу. Ангелам. Как мы поклоняемся Богу.
Вот это слово стойкость. Терпение, выдержка, стойкость, постоянство, перенесение трудностей.
То, что там майонез какой-то хочет сказать.
Нет, или... вот это в этом слове может быть, да. Которое переведено как терпение. Греческий посрочник говорит: терпение, выдержка, стойкость, постоянство, перенесение трудностей, выносливость.
Ну, пожалуйста, это очень хорошо рассказывает качества, которые мы должны иметь. И в субботней школе неплохо их перечислить.
А можно?
Да.
Вот смотрите. В 6 тексте мы видим проповедь всем племенам и всякому, звучит, да, народу.
Да.
А в 7 тексте мы видим, все услышали, и кто-то поклоняется сотворившему небо и землю. В 8 тексте мы снова видим, вином блуда своего напоил
все
народы. Снова эта весть звучит везде, то есть эти вести, получается, идут параллельно.
Да.
Масштабы одинаково и
идут параллельно.
В одно и то же время, одинаково. И потом в 9 тексте мы тоже видим, кто вино, тот вот поклонение. Тоже следует поклонение сразу. То есть, об этом надо кричать, но это вот вещи, которые идут на этой планете Земля, и мы с ними... Вот, может быть, терпение теперь ты говоришь. Вот здесь и терпение, как бы ни проповедовалось что-то другое, ты должен вот хранить вот ту истину и поклоняться сотворившему небо и землю, чтобы вино на тебя не действовало. Потому что это проповедь — это и вина. И Слово Божьего, она по всей планете Земля.
Да.
Человек сможет сделать выбор любой, получается.
Принимается. Какие еще есть мысли, которые бы помогли нам в проведении?
Мысль о том, что еще одной главной красной нитью красной нитью по всей Архангельской вести проходит весть о субботе. Как бы ни было там, она вот там присутствует. Да не глянь. Первая весть говорит о Боге, как о Творце мы имеем, к заповеди относим. Потом вторая весть, мы видим, что вино Вавилона, которое он напоил все народы, является ложью, которым он убрал в субботу. Ну и абсолютно четкие намеки на то, что вот если вы еще и будете поклоняться и этот образ примете, на чью или на руку, ну это понятно, что когда начну, когда на руку, то опять мы видим субботу.
Спасибо. Три ангела. Две красивых мысли. Это ж надо нам таким и быть, чтобы нас можно было назвать кем? Ангелом. Собратья, давайте задумаемся, что вот эта трехангельская весть, это не просто так, что символично там кто-то будет нести. Ангелы, это кто?
Посланники.
Это посланники. Но не ангелы проповедуют. Ну, Иоанн Креститель кто? Вот я посылаю ангела моего. И ангелы очень любят сотрудничать с такими людьми, о которых можно сказать, что они что? Ангелы. Может, кажется вам такая это тавтология. Но помните, мы говорили, что приобретайте себе друзей богатством неправедным, дабы когда вы обнищаете, они приняли вас в вечные обители. Так вот, ангелам очень хорошо, когда они могут сотрудничать с такими людьми, которые называются, будучи людьми, называются что? Ангелами. Вот смотрите, ангел приходит и говорит Филиппу, встань, иди на дорогу, которая пуста. Если бы я бы спросил, а как?
Зачем?
А зачем? Ну,
для
вот,
чего?
Да, массово. А тот встал и что? Пошел. Кормили ли его? Ангел явился и говорит, позови Петра. И хотя страшно Петру было, но он взял и что? И пошел. Поэтому, дорогие друзья, верю, что трехангельская весть очень практична, когда мы чувствуем, когда Дух Святой или ангелы создают обстоятельства. И надо иметь мужество все-таки поступить так, как ангелы требуют.
Можно момент?
Да.
Слово «евангелие», оно состоит из двух слов «ев» и «ангелион», то есть «добрая весть». То есть слово «ангел» присутствует в Евангелии, то есть «евангелие». То есть «евангелие» проповедуют ангелы, то есть вестники. Не ангелы, «евангелие» не проповедуют.
Спасибо. Если больше мыслей нету, то мы должны уже подумать о трех вещах. Бог ищет меня уже как истинного поклонника, или Он уже меня нашел?
Нашел.
Второй вопрос. Приходя на поклонение Богу, помню я о двух вещах, что поклоняться надо в духе и истине. И причем вопрос духа должен стоять на первом месте еще до того, как я из дому выхожу. И последняя мысль. Трехангельская весть – это люди, которых можно назвать кем? Ангелами. И люди, которые любят сотрудничать с ангелами. И для ангелов это огромное удовольствие сотрудничать с такими людьми. Всем Божьих благословений!